Laparakops Radio Tavu Supreba. Մոմդեն ուրտի սատիս կանվոլու բաշի շագիլիատ ուսմինոտ չյենի ռադիոս ռուսուլի ռեդակցիիս պրոգրամաս։
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
А у меня миллионка два. За балдыга и балда. За балдыга ходит редко. А балда так никогда.
В этом выпуске говорят и поют курские хористки.
Меня милый провожал до куста Орехова. От куста Орехова я на пузе ехала.
Наша солистка Рая, у нее погиб сын в Чечне. Она говорила, что от горя, чтобы уйти, она пришла в хор. Моя знакомая близкая Галя, у нее тоже судьба не очень хорошая. Сын пьяница, часто ее обижает, ругает, оскорбляет и даже рукоприкладством занимается. Белокрылая чайка летит над волной.
Курские хористки во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков – герои очередной передачи из цикла «Писатели и музыка», автор цикла Владимир Абаринов.
Где-то в начале 40-х годов 18 века три русских стихотворца – Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков – поспорили о достоинствах стихотворных размеров. Ломоносов говорил, что в торжественных случаях следует употреблять ямб, поскольку эта стопа, высокая сама собою, имеет благородство для того, что она возносится снизу вверх. А хорей, говорил Ломоносов, имеющий нежность и приятную сладость, больше подходит для элегии. Сумароков соглашался с Ломоносовым, а Тредиаковский утверждал, что размер сам по себе ничего не значит. Можно писать и оды хореем, и лирику ямбом. Все зависит от смысла слов. Чтобы разрешить этот спор, его участники решили переложить разными размерами 143-й псалом, начинающийся словами «Благословен Господь Бог мой, научай руки моя на ополчение, персты моя на брань». Из трех переложений на музыку было положено только одно – Тредиаковского, написанное хореем. Тем самым Василий Кириллович доказал, что дело не в размере, а в мастерстве поэта. Автора музыки мы не знаем. Начинаются эти стихи так. «Крепкий, чудный, бесконечный, полн хвалы, преславный весь».
Yeah.
за 60 лет до Третьяковского всю Псалтырь переложил стихами иеромонах Симеон Полоцкий, греко-католик, воспитанник Киево-Могилянской коллегии, придворный астролог царя Алексея Михайловича и воспитатель его детей от первого брака. Послушаем его вариант 125-го псалма. В синодальном переводе его начало звучит так. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения». Речь идет об освобождении евреев из вавилонского плена. Версия Симеона Полоцкого. «Егда от Вавилона плен бывший из Сиона изволил Бог вратити, в радости дал нам быти». В данном случае имя композитора известно. Это государев певчий дьяк Василий Титов. Положения псалмов были исключительно популярны на Руси. Их сочинением занимались все три участника того поэтического соревнования, о котором я говорил в начале передачи. Псалом 14. Музыка неизвестного композитора, текст Ломоносова. «Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд? Кто с тобой населяет верх священный горних мест?»
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
Третий участник турнира поэтов Александр Сумароков был мастером светской любовной лирики. Он и автор музыки к его стихам, композитор-любитель Григорий Теплов, считаются родоначальниками русского романса. Вот одно из их совместных сочинений.
«Сокрылись те часы, как ты меня искал, и все мое тобой утекло. Меня совсем ты стала уж.
Григорий Теплов, сенатор, действительный тайный советник, почетный член Академии наук и художеств, издал в 1759 году сборник песен «Между делом безделье», в котором не указал ни композитора, ни авторов текстов. Поэтому по умолчанию автором музыки считается он сам, а автором большинства стихов – Сумароков. Но есть и другая, занимательная версия. За дочерью Сумарокова Екатериной Александровной, исключительно хорошо образованной и известной при Елизаветинском дворе как девица-поэт, настойчиво ухаживал драматург Яков Княжнин. Он уговорил композитора Германа Фридриха Раупаха написать музыку к любовной лирике своей пассии и даже анонимно издал сборник ее стихов с нотами. Отец будто бы сильно рассердился. Он считал, что женщинам неприлично писать стихи, особенно полюбовные изъяснения, и перепечатал их под своим именем. А может быть, отец позавидовал таланту дочери. Так или иначе, если эта версия достоверна, авторами песни, которую мы уже услышали, и песни, которую услышим сейчас, следует считать Германа Раупаха и Екатерину Сумарокову в замужестве Княжнину. Весь этот цикл, состоявший из 6 стихотворений, она, вероятно, написала в дни размолвки с женихом. Его можно прочесть как диалог. 3 стихотворения написаны от лица мужчины, 3 – от лица женщины. Жалобу мужчины мы уже слышали. А вот что отвечает ему женщина.
В какой мне вредный?
В сущности, все русские поэты того времени были поэтами-песенниками. Они гордились популярностью своих песен. Одним из таких шлягеров или хитов, как выражаются сегодня, стало стихотворение Василия Капниста «На смерть Юлии». Юлия – это дочь поэта. «Уже со тьмою нощи простерлась тишина, выходит из-за рощи печальная луна. Я лиру томно строю, петь скорбь объявшу дух. Приди грустить со мною, луна – печальный друг». На музыку эти стихи положил Федор Дубянский. Он был сыном унтер-егермейстера Екатерины II, имел чин бригадира, служил в банке. В 36 лет в результате несчастного случая утонул. Авторы многих песен 18 века, кантов, как их тогда называли, неизвестны. Среди этих анонимных сочинений есть настоящие шедевры. Послушаем одну из них. «Всегда есть на свете фортуна премянна».
Thank you.
Записи для этой передачи я взял с двух дисков. Второй альбом серии «Музыка при Санкт-Петербургском дворе» и «Музыка русского барокко». Первый записан ансамблем «Орфарион» под руководством Олега Худякова, солистка-сопрано Яна Иванилова. Второй – ансамблем «Синтагма» под управлением Александра Данилевского, сопрано Сара Белен и Агнешка Будзинска, контртенор Бернар Шоферер.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла – Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Курские хористки. В передаче участвуют пенсионерки. Галина Ивановна Иванова, в прошлом токарь. Любовь Павловна Полякова, в прошлом работала в ЖКХ. И Нина Николаевна Кострикина, в прошлом сельская учительница. Живут они в городе Курчатов. Записи Елены Солнцевой.
Вот на свой хор смотрела, я красивее не видела. Начало разделение. Как мы все полюбили друг друга. Бежали с удовольствием на этот хор. Костюмы как красивущие. Как нам хлопали. Слушай, красивее вас на сцене нет. Вот мы 6 человек пели. У каждого был свой голос. Одна только затесалась местная к нам. Остальные все курские были. Так в зале сидели и кричали: «Курские, курские!» Высоко летят под облаками и курлычут журавли над нами. Вдаль скользя по небу легкой стаей, и курлычат все, прощально улетая.
Я любила петь с детства. Собирались подружки, шли в клуб. Одеваться было практически не во что, но всегда было штапельное платье цветочками, налаживали. Утюгов электрических не было, у нас был угольный утюг. Брала утюг, клала туда угли, оставшиеся после топки печки, вниз сначала горячие угли клала в утюг, подкладывала холодные угли. И вот выносила утюг во двор, его ветер раздувал, и утюг нагревался. Заносила я его только тогда в дом, когда все прогорит. Он был горячий, и нужно было аккуратно, чтобы не прожечь платье. Приходилось ждать по полчаса. Ну, обычное белье оставалось неглаженным. Платьице, конечно, мы всегда гладили, и сестра моя, и я наглаживали к вечеру, особенно летом, когда ходили в клуб. Шли пели, оттуда шли пели. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Частушки пели. Мы с Миленочком сидели у зеленого пруда. Нас лягушки разогнали, не пойдем больше туда. В клубе показывали кино. Их было немного же тогда. 61-й, 65-й год. Вот эти годы ходила в клуб. У нас была в школе очень хорошая пионервожатая. У нее был хороший голос, и она нас учила петь. Была она высокая, блондинка красивая. Хорошо одевалась. Мы смотрели на нее с таким обожанием. Крепдышиновые блузки, юбки крепсоциновые, фельдерпесовые чулки. Вот она часто с нами пела патриотические песни про Ленина, про Сталина до 53-го года. Потом Сталина, когда убрали, культ личности ему приписали, тогда перестали про Сталина петь, а про Ленина долго пели. «Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, только зорька замаячит у ворот, и веселый барабанщик в руки палочки веселые берет, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та».
Отец любил поддать. Приходит из друзей, приводит, значит, домой. У меня, значит, сестра старшая, третья сестра и брат. Вот нас четверо. И она сказала, даже одну похоронила, но она мертвая родилась где-то там в саду. Кто верующий, говорит, вот поэтому у вас двор-то нехороший, надо убирать эту могилку. А она говорит, а ты думаешь, я знаю где-то, они же строились, перестроились. И мы же послевоенные, сестра и я, мы все послевоенные родились. А мы, когда приходят пьяные, тоже и не спим, слышим. Придет с мужиками, дети, ко мне. Он с мужиками, мы мало-мало меньше. Ну, ну давайте петь. Как мне придет пьяный, дайте сына, и все. Лезет к маленькому, дай ему на руки. А на ногах не стоит. Ну, грохнется, а там хатка-то у нас была, хатеночка махонькая. И вот он на нас поставит и говорит, вот слушайте, как надо петь. У меня уж голосистый отец был. Запевал какую-нибудь военную. 2 часа ночи. Эти сидят уже бухные. Так, ну, дочки, давайте петь. И мы с ним пели песни. Еще в школу не ходили. Ну, запоет какую-то песню, а мы подпеваем. Прогулял я с Наташею 3 года. Она дочка питана была. И на все же она соглашалась, потому что любила меня. И вторая, когда он плакал. Бабушка плакала и мать плакала, когда пел эту песню. Мне не жаль и добежать до проруби, не запрятав даже русых кос. Слова этой песни уж очень жалко. И вот до этого допоет, и все плачут. Значит, когда перепьет, и тем более контуженный, то всегда слезы лил. Вот расстроится сильно, мужиков, значит, выпрет. А потом, никто меня не понимает, слезы пускает, дети, идите ко мне. А мы прям на коленях сидим с ним. Ой, мои дети, там 50-е, слезы пустят, смотрим. Отец клонится, клонится. А бабушка еще молодая была. Уходите, уходите от него. А мы сначала это не поняли, а в чем дело? Лежу, он валится, валится, валится. И вот потом-то я узнала, что откуда у него припадки эти. И вот он-то падает на пол. Мы не убегали. Одна на одну руку, другая на другую. Кто-то подушку под голову, кто-то ноги держит. Его, оказывается, все колотило, и мы боялись, что он разобьется. Особенно, когда сильно перепьет и расстроится. Вот он такой тоже замкнутый мужик был. Он на коровнике, мать доярка, а он там сторожем был. Его все в деревне, только Егор Михайлович, Егор Михайлович. Попробуй только я против него слово сказать. Деньги не платили в колхозе. Сахарная свекла есть, значит, сахар у нас мешок. Зерно было. Там могли выписать молока, если нет у нас. Вот. И вот как в деревне жили? Слушай, мы никогда голодные были. Сказали все, ух, такие вот щекатые, все толстые.
Милый мой, пойдем домой. Зорька занимается. Завтра рано нам вставать. А маменька ругается. Меня мама снесла. Плитушечки без дна. Милый мой, подай мне руку, я не вылезу одна. Во как.
Это уже привычка, идешь как на работу, боишься даже не опоздать. Вот обязательно раньше выходишь. Я и в детстве пела. Ну, отец пришел с фронта, вот у него нога была простреленная одна, и он протезный ботинок ему шили, она так кривая, с палочкой ходил. А я вот помню еще, он сахарин привез, на шкафу лежал, а я на кровать стану на спинку и достаю это. Он, ты куда полезла? Он так по-украински вроде. И песню какую-нибудь. Хватит спевать. Вот как гуляет что-нибудь. Дочка, заспевай черные очи, карие очи. Поставить меня на сундук, и я пела. Черные брови, карие очи, ты мне як нічка, ясні як день, де ж ви навчились, на-на-на-на, де ж ви навчились водить людей. В школе 8-й, 9-й, 10-й класс я руководила хором, дирижировала. Я вот помню, мы пели «Амурские волны». Сама я «Знову цветут каштаны» с мальчиком пела тогда. Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок, венку цветок, сплетай венок, пусть будет красиво, но ярок. В 30-е годы их сослали в Сибирь, голод был на Украине. У него была другая жена, она умерла, в общем, 5-го хотела рожать, и сделала бабка ей аборт, она умерла. И мама моя с другой деревни перешла на этих детей, четверых, четыре брата. Было годик 3, 5 и 7 лет, вот 4 мальчишки. Мама с ними колоски собирала, печки людям ложила. А он уехал на прииски, на золотые, на заработки, отец, до войны. Он работал в райпо продавцом, и потом вот они там собрались на лошади и уехали. Ну, а когда она умерла, вот это от аборта-то, мама написала ему письмо, а письмо-то не знаю, когда оно там пришло. Ну, она с детьми, не бросишь же их. А у нее муж был Волобуев, он, значит, с каким-то мужиком украли мешок зерна. И так без вести он и пропал, так и ну, все. А мама с этим жила. Потом он вернулся, и он гулял с учительницей Любой, ее звали. Поэтому он меня Любой назвал. А вторая была старшая девочка с 36-го, Тая. Та от золотухи умерла, вот я осталась жива. А как получилось, дом наш напротив пожарки, где он работал. И вот тогда летчики, когда разбились, там горел этот амбар. Мама с ведрами, там это уже после войны. Ну, летели в этот амбар, упали 4 летчика. Все сгорели. Горели дотла, один только тело хоть его нашли. А вот когда хоронили врачиху, то мама, ну я не знаю, сколько мне было тогда, думаю, что она идет и плачет за машиной. А помню, грузовая машина, ковром накрыта. Она, дочечка, да ты ж врач, она тебя вылечила. Вот золотуха была, бельма на глазах, она вылечила меня. И она вот плакала. Спасла.
И что-то большое откроется сердце.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Курские хористки».
И станет спокойно, и сладко, как детстве, когда обнимала меня моя мать.
Вот не зря курские соловьи, вот не зря курский край чем-то славится. Частушки бьем аж до пыли, не знаю чего-то. И танцы, и гопака, и песни. Егоровна ничего не стесняется, потому что я не понимаю. Оскорбляют меня, ругают. Ну так и что дальше? А я не из вашего села, не из вашего селения. Не по-вашему танцую, прошу извинения. А у меня миллионка два за балдыга и балда. За балдыга ходит редко, а балда так никогда. Меня милый провожал до куста Орехова. От куста Орехова я на пузе ехала.
Наша солистка Рая, у нее погиб сын в Чечне. Она говорила, что от горя, чтобы уйти, она пришла в хор. Моя знакомая близкая Галя, у нее тоже судьба не очень хорошая. Сын пьяница, часто ее обижает, ругает, оскорбляет и даже рукоприкладством занимается. Вот она вынуждена часто уходить из дома. С собой всегда забирает свои документы, чтобы он не украл и куда не дел. Родители не пели, хотя отец мой любил песню. У него любимая песня была «Чайка». Белокрылая чайка летит над волной. Когда соберутся они с друзьями, выпьют рюмку водки. А отец был учителем истории, очень эмоциональный. Он не просто рассказывал, а обязательно жестикулировал и даже танцевал. Библиотека была, особенно любил он историю Древней Греции. И мы тоже читали, до сих пор помню, про Гомера-Маоевца. Зевса знала уже давно, с детства, и про Афродиду. Ну, я читала аккуратно, книжки не рвала. Подрисовывать в книжках что-то нет, не разрешалось. Отец бы ругал нас сильно. Ну, казалось, было, по углам ставил. Однажды подрались с братом, так у нас и его, и меня поставил на колени.
Я все время занятый человек, все время занятый. 3 года я училась на токаря. Диплом покажу. Какая я отличница. Работаю на станке, болванки таскаю по 16 килограмм.
Разряд получаю выше, 5-6 разряд, токарь. Я в компаниях была с начальником цехов, с заместителем. Веселая все время, находчивая, все время такая замечательная была. Мне некогда было. Мы ложились 2 часа, поспали, да и ладно, и вперед. Ой, жили, шикарно жили. Здесь спрашивает, что вы ели? Какая разница? Не забуду вот маманю свою, поэтому я ее... Вот она еще бы 200 лет жила, я ее буду уважать, терпеть. Как пришлет эту посылку... Сало аж желтое, целлофан завернет, семечек туда, яйцо каждое в бумажку завернет, семечки туда, и нам на Урал. Как приходит посылка, ну, все общежитие здесь, сальца нет, а мы пережарим сало с луком 5/10, да макароны, да картошка. Все начинаем есть. Жизнь веселая была, отличная.
Ой, страдание ты, страдание, пришел милый, нет свидания.
Уже детей я вот свою дочь учила, купили пианино, мы Наташа училась, а потом заболел у меня сын, вот белокровие определяли, и она услышала, что мама хочет пианино продать и ковер, вот единственное, что у меня было с богатства. Она услышала и не стала ходить на музыку. Звонит мне учительница: Люба Павловна, что-то Наташи нет на сольфеджи, да. Я говорю, как, она ушла, а она у подружки сидит, а я ее стала, она говорит, мама, ты же сказала, будешь продавать пианино. И выступали мы в конторе, уже я замужем. Гена ревнивый же был. А он прям бесился, что я там пела. А я еще какое-то украинское стихотворение рассказывала. Приходит до мене с позаранку трое. Один немец, другий мадьяр, а третий черт знает, что за человек. Тільки голова в його, як макитра, вергном перевернута. Вот просто вот, ну там какие-то слова. Ну, родители так где-то вскользь говорили, вот украинский проскользнет у них там. Как-то по Украине ездил, приходит, говорит, что такое перукарня? Я говорю, ну пекарня, это парикмахерская. Потом жена чадяк, ну ясно. Женские на свадьбе пели тоже украинские песни. Посияла огірочки. Сама буду поливати дрібною слезою. Сама буду поливати дрібною слезою. Ростить, ростить огірочки, 4 годочка, не, листочка, не бачила, а миленько, 4 годочки.
С мужем мне повезло и не повезло. У меня муж был. Большой муж. Военпред завода. Военный завод был в Усть-Катаве, Челябинской области. И вот там я со своим мужем познакомилась. Ой, простите мне, девки, мой муж пострадал из-за меня, ему и зубы выбили. Потом, когда он уехал, вставил зубы, приехал, я и знать это не знала. Все равно я за него замуж вышла. Как где в компании, только заставлял меня петь. А мне заставил... Как говорится, дурака Богу молиться, он и лоб побьет. Я считаю, меня как клоуна держали. Где бы ни сидели за столом, я вот никогда не забуду. Один стол, другой праздничный. И все время говорит, Галя, спой. А я училище закончила сраной, как прошу за выражение, и на заводе работала. Это выходной день был. Спрашивается, что ты пошел на свою смерть. Ну, на военпредзавода там что-то разбирали. И вот одна точечка черненькая. Но а надо же было попасть. Взорвалось что-то. Вот они на испытании были. Один мужик нормальный остался. Он сразу погиб. Там его похоронили по уму, все как положено. Потом мне все говорили, о, осталась ни баба, ни девка.
Однажды нам пришлось выступать даже на территории свинофермы. Свиньи ухоженные, кормят их хорошо, дают муку, дают обрат от молока, привозят с другой фермы. Молоко перегоняют. Отделяют сливки, и потом этот творог делают, а то, что остается, обратно бардой кормят их. Хоть там и вытяжка есть из сараев, из этих во дворе, запах, конечно, свинофермы. А когда подует ветер с этой свинофермы на деревню, то запах неприятный, конечно. Мой племянник работает на коровьей ферме, за коровами ухаживает. Все старое приходится чинить, ни перчаток нету, приходят с фермы грязные, вечно все в говне, нет даже света, приходится ходить с фонарем. Коров погнали на пастбище, далеко, 3 км отстояло. Назад пригнали, а коровы нету. А за корову пастух отвечает. Если не найдется, то он будет платить. Искали и никак не могли найти 2 дня. К концу 2-го дня она вышла к стаду из леса. Но когда угоняли на стойло назад к вечеру, она опять стала отбиваться от стада. Пастух за ней пошел. И увидел, что в лесу там в укромном месте лежит теленочек. Она, значит, отелилась там 2 дня. Теленочка этого, как обычно, сначала облизала, потом молочком накормила. И вот пришла опять к нему. Надо же теленка забрать. Пастух взял на руки его и понес. Это довольно далеко, 2 км, наверное. Там недалеко болото, они в этом болоте и рядом водопой у них. Корова утопла в болоте. Она залезла, а вылезти не может по самое брюхо. Что делать? Поехали на ферму, трактор пригнали, лошадь пригнали. Ну вот зацепили там как за рога и вытащили корову.
Но мне никто не дает ни песен, ничего. Здесь разворота никакого не дают никогда. Мне, знаешь, надо быть в фросе.
Вдоль по Питерской. По Тверской, понимаешь?
Ну, я и не так могу. Я и могу и с душевностью, и все, как положено. Когда складывается в песни высокие и низкие ноты, вот такие мне песни нравятся. Хором-то сидим, поем, а я как выдам. Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад. Мы эту песню в деревне пели, ну, лавочки там соседи, все плакали, а мы поем на 3 голоса.
Вы слушали передачу «Курские хористки». Записи Елены Солнцевой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Родной язык». Поговорим о родном языке животных. Мой собеседник, актер, ведущий телепередачи «Путеводитель натуралиста» Павел Любимцев. Павел, если вы наберете в гугле словосочетание «язык животных», вы увидите буквально 1000 сносок. Что же все-таки означает это словосочетание? Это метафора, это условность или все-таки какая-то акустическая реальность?
Я считаю, что это реальность, но она не только акустическая. Для животных язык – это средство общения. А язык может быть мимики, язык может быть жестов, язык может быть поз, язык может быть каких-то совсем неожиданных проявлений. Зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся и так далее. Для животных язык – это нечто прикладное, знаменитое пение соловья. Это означает «место занято», это означает «пошел вон». То есть самец соловей в брачный период поет свою божественную песню, именно показывая, что на этом кустике он находится и место занято. Есть иногда язык животных, который человеческим ухом не различается. Иногда животные используют ультразвуки, иногда инфразвуки. Вот, скажем, низкочастотные звуки используют для общения своего бегемота. Причем они разговаривают очень, я бы сказал, разнообразно. Я, когда в Африке имел возможность видеть бегемотов, надо сказать, что бегемоты вообще опасные. Не такие на вид добродушные. С ними надо быть очень осторожными, но в некоторых национальных парках Кении нам разрешали выходить из автобуса и бегемотов снимать просто стоя на берегу. Они все время что-то бормочут. Они все время что-то пыхтят. Какие-то такие басовитые, низкие у них ракочущие звуки, которые все время происходят. Вот они таким образом общаются. Словом, мне кажется, что язык животных – это реальность, связанная с жизнью животных, с утилитарными какими-то потребностями. Меня иногда спрашивают, похожи ли животные на людей. Думаю, что не похожи. То есть у них совсем другая психология, другая жизнь. И наши попытки животных очеловечить, они неточные. Мы, например, говорим «труслив, как заяц». Заяц совсем не труслив. Мы говорим «волчий аппетит». Волк ест очень деликатно, у него узкие челюсти, он даже широко пасть раскрыть не может. А волчий аппетит присущ козам, которые жрут буквально все, что им попадается, и грызут землю, поэтому превращают местность в совершенную пустыню. Животные – это другие, а не другие.
Вы говорите, что трель соловья может означать «пошел вон, это мое место». Это международный язык, точнее, межвидовой или все-таки видовой?
Видовой. Я думаю, что внутри каждого вида существует свое. Ну, например, аисты. Есть белые аисты и черные аисты. Они близкие очень родственники, но помеси между ними не могут возникнуть. Прежде всего, что язык ухаживания у черного и у белого аиста разный. Скажем, белый аист ухаживает за самкой черного аиста, она этого не понимает. Она не понимает, что он хочет от нее. А у белого аиста есть определенный совершенно ритуал. Вот он закидывает голову, стучит клювом мелко-мелко. Аист же немой, у него голоса нету. Он стучит, выбивает эту самую дробь клювом. А у черного аиста совершенно другой ритуал. Он должен ее как-то приглашать на гнездо, делать какие-то жесты крыльями. Тогда она поймет, что он к ней испытывает нежные чувства. А с белым аистом не понимает.
Получается, что аисты, например, они не только говорят на видовом языке, но и у них свои диалекты.
Да. Они близкие родственники, но разговаривают на разных языках. Ну, собственно, как и люди.
О чем могут рассказывать хвост, уши, хобот, щетина, лапы?
Есть такие маленькие зверьки в Африке, доманы. Они похожи на сурков или на кроликов, но являются родственниками слонов. И вообще, слонам с родственниками не повезло, они у них какие-то непрезентабельные. Так вот, у доманов есть пахучая такая оборонительная железа на спине. Когда доман испытывает страх, он вздыбливает шерсть и показывает эту железу. Дескать, не подходи ко мне, значит, будет хуже. Но если говорить о языке слонов, то, конечно, уши и хобот – это главные средства языка. Конечно, слоны замечательно разговаривают, они кричат, они трубят, у слонов голос интересный очень. Но если слон широко раскрывает уши, это некая угрожающая поза, но самое угрожающее поза, когда слон уши прижимает и хобот сворачивает в колечко, то есть он его прячет. Вот это самое нехорошее. Это значит, он вообще готовится к атаке. Это лучше от такого слона держаться подальше. Слон, который, ну, так сказать, угрожает, но еще не вполне он агрессивен. Вот он топает ногами, он размахивает головой, у него широко расставлены уши, он трубит. Это все я видел. В ЮАР у нас была встреча с таким слоном, и совершенно недвусмысленны были его намерения. Мы ему явно не нравились на машине, и наш проводник, рейнджер, сказал: только ни в коем случае не выскакивать из машины. Ни в коем случае, даже если слон машину захочет опрокинуть, тоже выскакивать из нее нельзя. нельзя, потому что животные в африканских национальных парках воспринимают автобус с людьми как некое особое существо. Они не разделяют людей, которые сидят в машине, и саму машину. Ну, например, язык волков, хвост волка, насколько он вздыбливает шерсть, как они общаются между собой, выражение лица. У волков, например, у собак и у кошек, у них выражение лица имеет очень большое значение. Но есть рядом с этим, скажем, медведь, у которого нет выражения лица. Поэтому цирковые дрессировщики говорят, самый опасный зверь – медведь. По нему непонятно, что он думает. Медведь очень скрытный, и если говорить о языке, неразговорчивый зверь. Он не выражает свои настроения. У тигра на лице все написано. Он морщит нос, он шипит, он скалит зубы, если ему что-то неприятно. Или волк. А медведь нет. У него абсолютно лицо без мимики, и этим он очень опасен.
Получается, вы своего рода полиглот. По крайней мере, вы овладели языком животных или некоторых животных.
Не очень овладел, но немножко об этом знаю, скажем так.
Вы говорили об аистах, черных и белых. Вы говорили о соловьях. Богат ли вообще язык птиц? Если да, чем богат?
Ну, я думаю, что очень богат. Но есть, например, птицы, которые умеют разговаривать на иностранных языках, то есть на других языках. Ну, например, скворец. У скворца вся песенка состоит из цитат. Он замечательный звукоимитатор. Чему это служит, до конца не выяснено. То есть есть разные предположения, и можно предположить, что скворец – артистическая натура, и что ему нужно играть. В частности, он использует какие-то цитаты из чужих песенок птичьих, а иногда, скажем, цитирует людей, например, дребезжание консервной банки, если ему приходилось это слушать. Вороны замечательно умеют подражать звукам. Вообще, я только что говорил о том, что язык животных утилитарен, что он служит каким-то житейским потребностям. Не совсем так. Иногда бывает и нечто другое. Ну, например, волчий вой. Ну, во-первых, в зоопарках волки никогда не воют в присутствии людей. Закрывают эту сторону своей жизни как нечто интимное. Причем волки иногда реагируют на гудок паровоза, отвечают ему. А волки воют от настроения. То есть это совсем не всегда язык. Не всегда это перекличка.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Родной язык» актер, ведущий телепередачи «Путеводитель натуралиста» Павел Любимцев.
Волкам свойственна поэтичность натуры. У них есть тяга к творчеству, можно даже так сказать. Я, может быть, не буквально правильно это все вам рассказываю. Думаю, что, может быть, специалист-зоолог меня и поправит. Но есть и такая версия, что, скажем, вой волков – это в каком-то смысле пение.
Павел, вы знаете, у меня появилось чувство вины. Мне кажется, что мы дискриминируем попугаев.
Ну, да. Что касается попугаев, тут интересно. Самый большой говорун, если говорить о попугаях, это серый жако, африканский попугай, который способен выучить и употреблять к месту, подчеркиваю, до 120 слов и словосочетаний. Я с попугаями жако близко не общался, а был у меня один знакомый попугай, волнистый, маленький австралийский попугай, который жил в доме ленинградского замечательного писателя, юмориста Александра Абрамовича Хазина и его жены Тамары Вячеславны Сизиневской, которая была актрисой театра комедии. Тамара Вячеславна была прелестная, ну, чтобы вы вспомнили, кто она. Фильм «Золушка» старой Надежды Кашеверовой, вот она там играет одну из злых сестер, младшую. Когда я бывал у нее в доме, Александр Абрамович Хазин уже умер, а попугай Кира был жив, и он разговаривал потрясающе. Ну, например, он говорил такое: «Птички все на веточке, а я, бедняжка, в клеточке. Боже, боже мой, какая несправедливость». Причем любопытно, что после того, как он произносил долгие монологи, он всегда говорил: «Все, хватит, благодарю за внимание». И это он всегда говорил в конце. То есть он понимал, что этим надо как-то заканчивать. Был случай, когда в гости к Хазину и Сизиневской пришел Павел Петрович Панков, замечательный, очень любимый артист БДТ, большой, толстый, грузный. Тоже, если вы помните, фильм-спектакль «Мещане», Товстоногова, он играет Тетерева. Очень был интеллигентный, милый человек. Он пришел специально смотреть на Киру, на разговорчивого попугая. Кира, как проклятый, молчал целый вечер. Павел Петрович изгалялся как мог. Он пил очень крепкий чай и в гости приходил всегда после спектакля. Поздно вечером засиживался до утра. Чай он крепкий заваривал, пил. И он произносил какие-то страшные тирады, что он сегодня не в голосе, что он не в настроении, что вообще, что же вы меня обманываете и так далее, и так далее. И в какой-то момент Кира вдруг сказал: «Все, хватит, надоело. Благодарю за внимание, спать пора». Павел Петрович Панков застыл со стаканом чая в руках, потом быстро попрощался и ушел, как мне рассказывала Сизиневская, потому что Кира его по-настоящему напугал своим долгим молчанием и резким каким-то высказыванием, резкой отповедью, которую он потом произнес. Так что у попугаев, конечно, сознание интересное. И вот эта самая способность к звукоимитации, она у них замечательная. Есть целая наука о том, как следует учить попугая разговаривать.
У меня сразу два вопроса об обезьянах. Почему обезьяны не в состоянии усвоить человеческий язык? Или почему люди не в состоянии научить обезьян говорить по-человечески?
Это вопрос классический, и ответ на него известен. Обезьяны говорят иначе, чем мы с точки зрения физиологии. Обезьяны говорят не на выдохе, а на вдохе. То есть у них совершенно иначе устроена гортань. Поэтому научить обезьяну произносить человеческие слова очень трудно. То есть ей физически это очень неудобно. А вот научить обезьяну разговаривать на жестовом языке, на языке глухих, вот это предпринималось и делалось. Причем, надо сказать, что здесь были поразительные результаты. Скажем, горилла, которая была таким образом обучена, у нее были совершенно замечательные на жестовом языке. Скажем, когда она хотела кого-нибудь обругать, она говорила: «Ты птица». Вероятно, птица была для нее каким-то низшим существом, и она к птицам всерьез не относилась. Потом еще у нее было такое негативное определение: «Ты грязный, плохой туалет», говорила она на жестовом языке. «А я», говорила она, «я отличная животная горилла». Так что там было совершенно ясно, что она понимает жестовый язык, употребляет словосочетание «к месту». И не надо думать, что это была какая-то особенно выдающаяся горилла. Правда, следует, конечно, понимать, что обезьяны, так же, как и люди, они разных способностей. Кто-то более одарен, кто-то менее одарен. Так что вот жестовому языку обезьяну научить можно. И такие опыты были весьма успешными.
Павел, вы часто и плодотворно работали с животными. У вас есть любимый звериный язык?
Любимый звериный язык – это язык взглядов, язык эмоций, язык нежности. Это всегда удивительно как-то вот ощущается животными. Ну вот, коль скоро мы заговорили о гориллах, могу вам рассказать, каким образом я общался с совсем маленькой гориллкой в зоопарке Барселоны. Там нас повели в специальные ясли, где все необыкновенно стерильно, более стерильно, чем в человеческих яслях. Специальную одежду надо надевать, бахилы на ноги, шапочку какую-то, халат и так далее. И вот эта малышка, которая в памперсе, она, значит, там с игрушками живет, и все это. И она ко мне очень нежно пошла. У меня даже есть фотография, где мы близки к поцелую, и она хочет меня поцеловать, а я ее. Я рассказал о ней, об этой девочке и о гориллах, о том, как они воспитывают своих детей, что гориллы очень детей любят, и детям все позволяется, и так далее. И потом, когда мы уже разоблачались, выйдя из яслей, мне сотрудники барселонского зоопарка сказали, что вас горилла очень приняла, потому что она вообще-то к незнакомым людям на руки не идет, а к вам пошла и даже вас поцеловала. Вот это и есть тот язык животных, который мне наиболее близок и приятен.
Актер, ведущий телепередачи «Путеводитель натуралиста» Павел Любимцев в разделе «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборокопс радио тависуфлеба, ткен моисмет гадацема, ромелиц моамзадес ченма коллегема радио тависуфлебис русули самсахулида.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა. צריכים להשיב, סתם לא בדי, שוב לביאן קאודה, בביאה בבואסטן ויזדה בודי.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩავდაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოიგვარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Then it happened.